Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье посвящено церковью размышлению над всем известной притчей Иисуса о брачном пире. Согласно этой притче, приглашенные на свадьбу друзья отказываются прийти на званый ужин. Причина так себе, ничего особенного. Некогда. У одного на поле много работы, другому на базар идти торговать. А сидеть на чужом празднике, польза-то от этого какая? В этом, кстати, тоже есть своя логика. Трудиться больше надо, а не пировать. Что важнее, пить вино и горланить горько, или пахать в поле? А богатые люди, особенно те, которые относительно честным трудом сколотили свое состояние, обычно замкнуты, к ним не достучишься и не дозовешься. По разным причинам, но в том числе и потому, что они много работают. Предельная занятость – это их естественное состояние. А обвинять занятого человека, работающего, что называется, на износ, пашущего как вол, в том, что он не может с тобой посидеть и водки попить, вроде как и неправильно будет. Наоборот, тружеников, кажется, хвалить нужно. А Христос? Как ни странно, их осуждает. Почему? Подвох в чем? Для того, чтобы дать нравственную оценку любому человеческому поступку, необходимо учитывать мотивацию. Почему человек это делает? Что им движет? Человек трудится. И это, на первый взгляд, кажется однозначно благородным. Но очень важно вовремя поставить вопрос и правильно на него ответить. Зачем все это я делаю? Ну, заработать на пропитание – это дело святое, тут и говорить нечего. А если все необходимое уже есть? Крыша над головой, одет, обут. Но я продолжаю наращивать свое состояние, что само по себе нормально. Но ради кого и чего я это делаю? Если я тружусь ради ближних своих, делаю все, чтобы другим было лучше жить на этом свете, то это похвально. Таким людям без пересадки прямо в Царство Небесное можно двигать. Но такой человек, постоянно желающий помочь ближнему, сделать ему приятное, никогда не откажется от приглашения на свадьбу. Он же в любом случае трудится для блага других. Он хочет, чтобы окружающим было хорошо. Как же он не придет на такое важное торжество? Это же обидеть друга. А есть другой тип людей, тоже трудящихся, не покладая рук своих, но работающих на себя. Девятку продал, купил Мерседес. Продал Мерседес, купил Лексус. Двухэтажный дом мало, построил трехэтажный и так далее. А бывает и так. Человек просто увлечен работой. Все остальное ему неинтересно, в том числе и радости других людей. Но скучно ему сидеть на именинах своего бедного родственника. Даже не потому, что он бедный, а потому что просто неинтересно. Сделать ему приятное, но мне-то от этого удовольствия никакого. Проблема в том, что многие из нас разучились или никогда не умели радоваться с радующимися. А это крайне необходимое качество морально здорового человека. Если нас не радует радость нашего ближнего, пора ставить перед самими собой очень серьезные и конкретные вопросы. еще одну тему для воскресного обсуждения мы поднимаем в нашем кафедральном соборе Сретения Господня. Форма и содержание – тема наших последних воскресных бесед. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что все наши мысли, чувства, все идеи и переживания выражаются в формах, жестах и символах, в том числе и наша религиозность. Храмы, богослужения, кресты, иконы, облачение, церковная музыка, поэзия и много чего другого – все это внешнее выражение нашего внутреннего состояния, предстояния пред Богом, нашего подлинного отношения ко Всевышнему. Глубоко заблуждаются люди, которые говорят, что «а мне не нужна вся эта церковная атрибутика». Зачем мне вообще храм посещать, свечи перед иконами возжигать, молитвы произносить, проповеди слушать, Библию изучать? Я верю в душе. Так думают многие, причем искренне убеждены, что это правильно. Мы уже неоднократно говорили об этом, еще раз подчеркнем, что физическая и психическая составляющая человека тесно связаны и взаимозависимы. Физическое зависит от психического, и наоборот, психическое от физического. Если у вас болит зуб, у вас вряд ли будет хорошее настроение. Если человек сильно ударился головой об асфальт, он может потерять способность соображать. И наоборот, если человека осенила какая-то серьезная идея, он оживает, молодеет, забывает о своих болезнях, а иногда выздоравливает. Он весь в действии, энергичен, физические силы у него утраиваются. Если парень влюбился в девушку, его внутреннее состояние обязательно будет проявляться вовне и оформляться в виде букетов роз или стихов. Может быть, он на руках будет ее носить, а может, серенады под окнами петь. Если она ему позволит, он будет держать ее за руку, обнимать, целовать. А если он этого ничего не делает, а просто сообщил ей однажды, что «я тебя люблю в душе», то можно будет серьезно усомниться в том, что он на самом деле ее любит. Если человек испытывает благодарность Богу, признательность Всевышнему за все, что мы имеем – жизнь, мир, окружающий нас, друзей, любимых и так далее, то эти наши чувства, это отношение к нашему небесному папочке обязательно будет как-то выражаться. Как? Это уже не так важно, хотя иногда это тоже имеет значение. Как мы отмечали с вами, формы проявления религиозности весьма многообразны в зависимости от местной и национальной культуры, менталитета, характерных особенностей народа и тому подобное. Мы приводили в качестве примера именно африканские православные церкви как образец непохожести внешней обрядовой стороны богослужения – потому что сравнения получаются очень яркие и впечатляющие, особенно для людей нашего славянского менталитета. Во множестве православных церквей Украины, России женщины в брюках и без платочков в храмы не пускают. Это отдельный разговор. А в Африке прихожане молятся, в чем мать родила, и никаких претензий. У нас хор поет произведения Бортнянского, Архангельского, Чайковского. А там в там-тамы бьют. У нас к причастию подходят смирно, тихо, сложив руки на груди крестообразно. А там приплясывая. То есть разница во всех внешних формах разительная. И тем не менее, и мы православные христиане, и они тоже самое как ни на есть православное. Ну, Африка – это гротеск. Возьмите православную Грецию, наши с вами, и православие, и традиции, ведь оттуда идут. По идее, мы должны бы с вами именоваться греко-православными, то есть православными греческого обряда. Это название было бы точным, потому что по вере мы православные, а обряд у нас греческий. Греко-католики. Почему греко-католиками именуются? Потому что вера у них католическая, а обряд греческий, как у нас с вами. Так вот, может, кто из вас бывал в Греции и посещал тамошние храмы? В таком случае вы могли убедиться в том, насколько мы разные. Напевы абсолютно иные, никак не похожи на наши, и много чего другого разнит нас во внешних формах и действиях. Даже православные соседней Молдавии, они тоже греко-православные и очень близки нам в религиозно-культурном отношении, но и они имеют заметное своеобрядовое отличие. Самый простой пример. В конце заупокойной панихиды у нас с вами поют «Вечная память», и священник совершает кождение вокруг столика с колевом и приношением. А в Молдавии этот стол поднимают и потрясают в воздухе. Так это ближайшая соседняя наша церковь. Одних и тех же традиций, одних и тех же обрядов. Какие-то мелкие обрядовые особенности может иметь даже отдельно взятая приходская община в любой епархии. Не любой, конечно, приход, а там, где протекает более-менее вменяемая церковная жизнь. Проявление самобытности может быть самым неожиданным. Один деревенский священник долго размышлял о смысле благословения хлеба, пшеницы, вина и елея на литии под праздники. И докопался, что в древности это была общинная трапеза. Благословляли за всеночным богослужением хлеб и вино для того, чтобы люди могли подкрепить свои силы, нормально поесть и попить. Недолго думая, он благословил впредь готовить для этих целей не маленькие хлебцы, как у нас с вами, порежешь и есть нечего, крохотный кусочек с капнутым на него вином, а громадные буханки, выпеченные в русской печи, и десятилитровый бутыль вина. Ну и в конце богослужения прихожане вкушают этот свежий благословенный хлеб, запивают сухим вином, общаются. В конце трапезы также совершается молитва, ну и домой возвращаются в хорошем настроении не столько от вина, сколь от общения. Ну и нормально. В общине отца Георгия Кочеткова очень много традиций, практикуемых только в его церкви. Полноценные агапы, институт оглашенных. Крещение, как и в древности, у него совершается только во время литургии. Ну, община отца Георгия – это вообще явление мирового порядка. Мы также говорили с вами, что внешние формы и обряды зависимы не только от географии, но и от времени. Опять, тот же наш с вами греческий обряд. В древних православных храмах все места были, так сказать, сидячими. В этом нетрудно убедиться, если вы возьмете в руки любой наш славянский служебник. Первое слово, которое должно возглашаться диаконом в начале вечернего богослужения, это слово «восстанете», то есть «вставайте». Но, как вы понимаете, встать можно, когда ты сидишь или разве что лежишь. Но кровати в храмах для богослужебных целей, пожалуй, таки не было. Есть чтения на богослужениях, которые составлены 1000-1500 лет назад, которые издревле названы седальными, во время которых положено сидеть. А есть наоборот, акафисты. Акафист в переводе на русский «не седальный», во время которого сидеть не положено. То есть раньше, совсем недавно, скажем, 1000 лет назад, храмы были укомплектованы сидениями, а потом кому-то помешали. А что, простой люд пусть стоит. В алтаре там сиденья положены, особенно архиерею. А в средней части храма нечего им рассиживаться. Молиться, небось, пришли. Ну, на Западе в православных храмах сиденья были всегда. Там прихожане просто не поняли бы, если бы без стульев. Они просто обиделись бы, причем навсегда. Конечно, такие вещи нельзя упрощать. Везде есть и плюсы, и минусы. Если говорить об адекватности положения тела при молитве, то действительно молиться сидя или лежа – это как-то не очень соответствует внутреннему состоянию благоговения перед Богом. Если мы встаем, когда входит наш начальник, губернатор, президент или судья в судебный зал заседаний, то, находясь перед лицом Всевышнего, постоять вроде бы как само собой разумеется. Во время молитвы, да, бесспорно, и то, если человек здоров. Но во время ветхозаветных чтений, во время проповеди, какой смысл стоять? Если не с оформленной мыслью, то подсознательно вопрошая, да когда же это все кончится? А если спина болит или ноги? Противники сидений в храмах в этом пункте обычно идут на компромисс. Вот больные калеки пусть сидят, а всем остальным нечего. На самом деле не все так просто. В нашем Сретенском соборе скамеек достаточно, и мы уже давно договорились, что немощные и больные люди могут приходить усаживаться, и если здоровье не очень, можно сидеть за всем богослужением, не вставая. А если человек здоровый, молись стоя. Но если проповедь, парми или седальная, присаживайтесь все без стеснения. Ну, в общем, большинство из нас так и поступают, за исключением единиц, которые стараются пребывать в храме только стоя. В принципе, нормальное желание, если, конечно, мотивация правильная. Если человек настолько живо чувствует Божье присутствие, что из чувства благоговения перед Всевышним не решается развалиться на скамейке, это похвально. А если человек думает о своем собственном превосходстве, я не такой, как прочие, сидящие здесь, то это, конечно, очень плохо. Да, так вот, совсем недавно, в связи с сидением в храме, предо мной открылась неожиданная проблема. Я совершенно случайно обнаружил, что многие психологически не могут сидеть, когда остальные стоят. У одного очень близкого мне человека очень больная нога. Выглядит он молодо, и палочку старается прятать. Но когда он стоит, вся тяжесть ложится на более-менее здоровую ногу. Стоять на больной он не может вовсе. Так вот, он приходит в наш храм и садится только тогда, когда садятся все остальные молодые и здоровые люди. А все остальное время стоит. Я его и убеждал, и уговаривал. Пришли, уселись и сидите всю службу. А он: не могу, и все. Потом я стал расспрашивать других прихожан и убедился, что это не исключение. Есть среди наших богомольцев одна женщина с жуткими болями в спине. Она тоже стесняется лишний раз в храме присесть. Это, конечно, напрасно. Но какой неожиданный вывод мы можем из этого для себя сделать? Если ты пышешь здоровьем и мог бы отстоять 3 службы подряд, но рядом с тобой немощной, сядь ради него и его пригласи присесть с тобой вместе. Мотивация здесь играет решающую роль. Если ты молодой, здоровый и расселся на евхаристическом каноне, то можно заподозрить тебя в небрежности, в отсутствии благоговения, в непонимании важности богослужебного момента. Если ты сидишь, потому что тебе по барабану все, что происходит сейчас в храме, то это, конечно, плохо. Но если ты рад бы сейчас стоять на коленях, но сел, чтобы не смущался немощной брат твой, ты на правильном пути. Почему так? Да потому что в нашем сознании всегда должен стоять на первом месте человек. Помните, Христос говорил: не человек для субботы, а суббота для человека. Что такое суббота в контексте речения Иисуса? В широком смысле суббота – это закон, правило. Иными словами, все наши церковные правила и обычаи должны возвышать нас, приближать к Богу, помогать нам в прохождении нашего земного поприща. И, конечно же, служить нашим ближним. Но ни в коем случае не наоборот. Не человек для правил, а правила для человека. Мы не должны быть рабами обычаев и традиций. Тем более нельзя навязывать другим эти традиции и правила. Хотя так бывает. Лет 19 назад я вынужден был остановить вечернее богослужение из-за происшедшего инцидента, который, по моей оценке, был трагическим. На пении «Господи, возвах» я, как обычно, совершал кождение храма. Это был будничный день, и прихожан было совсем мало. И угораздило в этот момент зайти в храм молодой женщине. Судя по ее неуверенному поведению и растерянности, она оказалась в церкви, наверное, впервые. Как обычно, священнику, проходящему с кадильницей по храму, богомольцы уступают дорогу, отходят в сторону. А эта новопришедшая гостья растерялась, не сориентировалась и оказалась как раз на пути следования священника. В этом как раз страшного ничего не было. И я уже свернул в сторону обойти ее. Как тут одна из старых наших прихожанок проявила прыть не по возрасту. Ей тогда лет 60 с лишним было. Но она сделала прыжок, как 20-летняя, к этой впервые пришедшей в храм особе. Резко схватила ее за руку, всем корпусом рванула в сторону, и та отлетела аж на середину храма. От внезапности и мгновенности случившегося я сам был шокирован. Все это происходило метрах в двух от меня. Что же касается гостьи, то испуг в ее лице невозможно было передать словами. Секунд 30 она была в полном оцепенении, а затем бегом выбежала из нашего храма. Я тут же остановил богослужение, произнес экспромтную проповедь на эту тему, не особо подбирая слова и выражения, объяснил неправильность, неправоту подобного поведения и пригрозил грубым изгнанием из храма таких вот инициаторов церковного благочиния в кавычках. Но было поздно. Эту женщину в нашем храме я больше не видел. Боюсь, что после пережитого она не только в наш собор, а вообще ни в какой в жизни больше не зайдет. И здесь, кстати, нельзя рассуждать, типа, на одного прихожанина больше, в храме на одного меньше, подумаешь, место свято пусто не бывает. На самом деле, даже очень бывает. Но дело не в этом. Первый раз человек в храм просто так не приходит. По всей видимости, что-то произошло в его душе. Может, скорбь пережил человек или беду, и душа его потянулась к Богу. А на пути оказалась дура, для которой форма поведения в храме оказалась важнее самого человека. И она принесла его в жертву Молоху буквы, которая убивает, если становится главной. Тогда произошло в нашем храме настоящее, страшное по своей сути, преступление, не имеющее никакого извинения. Даже физическое убийство теоретически можно простить, хотя это грань невозможного. Но духовное убийство, убийство в человеке веры, это грех намного страшнее любых физических преступлений. Недаром Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Как видите, непонимание места и роли религиозных форм чревато весьма. Впрочем, мы еще будем об этом говорить с вами. Время нашего телеэфира исчерпано, поэтому я прощаюсь с вами до встречи через неделю и желаю всего доброго.